Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня 17 число месяца Шват, третий день по Шаббату. Мы с вами сегодня с Божьей помощью заканчиваем изучение первой книги Шмуэля. Так получилось, что был большой такой перерыв в изучении, но сегодня мы читаем последнюю, 31 главу книги. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя поддержать, благословить, защитить всех тех, кто сегодня страдает от войны, всех тех, кто под обстрелом, всех тех, кто без электричества, без воды, без газа, всех тех, кто испытывает лишения, тех, кто потерял своих близких. Только Ты можешь утешить. Тех, кто расстался со своими близкими на долгий срок, у кого близкие выехали на чужбине, кто сам уехал от близких. Дай утешение. Мир в сердце и поддержи, исцели всех тех, кто страдает от этой войны. Господь, дай пропитание тем, кто сейчас в поисках пропитания. Пусть работа будет достойной, так, чтобы оставалось время общаться с семьей, делать добрые дела, изучать Писание, отдыхать. И так, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели тех, кто болеет. Направь руку врачей исцелять. Поддержи тех, кто рядом, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И дай мир своему народу, как Ты сказал. Господь даст силы своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем последнюю, 31 главу первой книги Шмуэля. Мы закончили на том, что Давид отвоевал украденных, угнанных жителей Циклага. Давид и его люди в Циклаге, там произошло воссоединение семей. А вот что происходит на той войне, с которой Давида прогнали. «Уфлештим нилхамим бейсраэль», а филистимляне воюют с Израилем. Военусу анше Исраэль михней плештим. И отступили. Бежали израильтяне от филистимлян. Выеблю халалим бар Гильбоа. И много жертв пало на горе Гильбоа. Выедвеку плештим эт Шауль. Прижали, слово девек означает прилепляться. Когда Адам говорит, что человек прилепится к своей жене, он использует то же самое слово. Филистимляне прицепились, прилепились к Шаулю и к сыновьям его, то есть тесно прижали их. Вайку флиштим, и убили филистимляне. Это Ионатан, Ионатана, Вайта Винадав, Вайт Мархи, Ишуа, Вней Шауль. И Каминадава, и Мархишуа, трех сыновей Шауля, убили филистимляне. Еще до того, как сам умер, Шауль видел смерть трех своих сыновей. Ветихабет мельхама эль Шауль. И тяжелее становилась война вокруг Шауля. Воимцу Амурим. И стали выслеживать его лучники, стрелки. Анашим Бекешет. Выехали миот ми Амурим. И он очень боялся лучников. Лучники могли... Чего боялся Шауль? Лучники могли ранить человека. Если этот человек рангом, как Шауль, то его могли взять в плен, подвергнуть издевательству, насмешкам, и смерть его могла быть очень страшной. Именно страшной смерти, долгой, страшной, лютой смерти боится Шауль. Шауль еще и, как мы знаем, очень красивый человек, и такая красота мужская часто вызывала у врагов дополнительный повод для насмешек. Шауль боится. Вымер Шауль для насекиляв. И сказал Шауль юноше оруженос шлёв харбиха в докрени, вынь свой меч и закали меня. Чтобы не пришли эти необрезанные выдокрони, выетерелюби, кололи меня и издевались бы надо мной. Ну, просьба, в общем-то, понятна. В самом начале, когда мы встречаемся с Шаулем, Шауль идет искать ослиц, он идет с юношей, сопровождающим. Там, в первой истории, сопровождающий берет на себя инициативу. Он, собственно, когда Шауль уже хочет отчаяться вернуться назад, он, собственно, говорит, давай еще это сделаем, давай сюда зайдем, давай к пророку сходим, вот у меня монеты есть, я пророку дам. То здесь сопровождающий под Шауль, вроде, сам управляет ситуацией, поэтому... Сопровождающий даже не готов исполнить его желание, да и страшно это желание взять и заколоть царя, оруженосцем которого ты являешься. Влёв варасакина и не захотел, не лёва, это как сказать, извини, я не могу, не смог он это сделать. Киарами от, потому что очень сильно испугался. Испугался убить царя, убить еврея, убить ближнего. Вейках Шауль тахерев, вейполь але. Тогда Шауль схватил меч и упал на него. Шауль совершает такого своего рода самоубийство. В следующей книге, во второй книге Шмуэля, мы будем читать историю юноши амаликитянина, рассказывает Давид, о том, что он сам шел и увидел Шауля, и Шауль попросил его добить, и амаликитянин его добил. Давид, кстати, наказывает за это амаликитянина, но дело не в этом. Иосиф Флавий, и еврейский историк, живший намного позже, объединяет эти истории, говорит, что упав на меч, Шауль еще и не умер совсем. То есть то, что он упал на меч, то, что он оказался как бы раненый в живот, испытывал тяжелые мучения, и тогда он увидел амаликитянина, и амаликитянин его добил. Так или иначе, очень страшную смерть принял этот человек. Когда-то мы читали о нем, что он был прекрасен, так сказать, от кончиков пальцев ног до головы, прекрасный, красивый во всех отношениях, высокий, стройный человек. Когда-то он был помазан на царя, когда-то он, и чем нельзя пренебрегать, Шауль очень много воевал с филистимлянами, очень многие территории вернул, во многих войнах одержал победу. Спрос с него был огромный. Но этот человек делал то, что мог. Он совершил очень много ошибок, кто не ошибается. Но если так посмотреть, да, Шауль принес пользу Израилю, и была причина, чтобы его любили в Израиле. В Иране сакилав кимет Шауль, вот здесь написано, и увидел, разносит, что умер Шауль, но вполне возможно, что он не умер, а разносит, так показалось. В Иепольгам гу архерво умет ему. И он тоже упал на меч, чтобы умереть с ним. Вимат Шауль, вишлашет банав, венусав килав, веколя нашав боямаву. И так умер Шауль, и трое его сыновей, и оруженосец, и все их люди в один день. Так закончилась жизнь Шауля. Если Давид, мы читаем две истории, да, Давид со своими людьми всех спасает и всех возвращается, то Шауль всех своих людей губит. Вируан шей Исраэля шербеэбер аэмэх. И увидели люди, израильтяне, которые по другой стороне долины, а шебеэбер аэрдан, за аэрданом, кинасуан шей Исраэль, что обратились в бегство израильтяне, и кимэту Шауль вонав, что умер Шауль его сыновья, вызову это Рим, и бросили свои города, то есть, что значит увидели, видимо, так сказать, слух дошел, мы проиграли, надо бежать. И городские жители, все те, кто еще по городам сидели, разбежались. В его Плюсим, в Ишвобай. И пришли филистимляне и поселились в этих городах. В имя Махрат, и было на следующий день, в его Плюсим или в Шоте Тахарарим. И пришли филистимляне, дословно, раздевать жертв. Пришли они обыскивать жертв, пришли поживиться, где у кого серьга, где у кого оружие, где у кого еще ботинки можно поносить. Вымцевает Шауль, вычлешет банав, но флим гаргер бог. И нашли Шауля и трех его сыновей, падшими на горе Гельбоа. Выкрытует хорошо. И отрубили ему голову, выфшитывает килав, и сграбили его в оружие, вышли губа расплештим савив, и разослали по всей стране филистимской вокруг, левосерд бейт савейхем вайтам, чтобы во всех капищах объявить и народу рассказать. Всем богам, с ним надо прийти, и сказать спасибо вам, товарищи боги, вот мы добились своего, прийти с отчетом, ну и народу рассказать заодно, что ненавистный Шауль, который очень много, снова повторю, очень много побивал филистимлян, что наконец-то убит. Выясим от киляв бейта штарот, и оружие его положили в главном храме поклонения филистимлян, бейта штароте, в Ашкелоне. Там, кстати, сегодня есть музей филистимлян, музей, в который не очень на туристы ходят. Там есть музей филистимлян, много филистимских орудий, много чего в филистимлянах там есть. Ведгвиято такого бахумат бейчан. А тело его прибили к стене, ну, скорее всего, наиболее вероятно, к воротам бейчан. Такая трагедия. Вышну аляв ешвей явиш гилат. Об этом услышали жители Явиша, которые в Гиладе. Помним, когда народ Израиля собрался воевать против колена Бениаминова, на этот зов, на все же собрание не пришли жители Явиш Гилада, и поэтому жен Бениаминовых забрали из Явиш Гилада для колена Бениамина, и у Явиш Гилада, у этого города, есть давняя тесная связь с коленом Бениамина и, конечно, с Шаулем. Для них это не только государственная трагедия, но и родовая, клановая. И вот они услышали, это Шир Асу, Плештим и Шауль. о том, что филистимляне сделали с Шаулем. В Якуму колич хаиль, и встали все воины, в Елеху кола лайла, и прошли всю ночь, там 40 километров расстояния, в Якуэт гвят Шауль, это, представьте себе, по оккупированным территориям 40 километров идет большой отряд, в Якуэт гвят Шауль, гвят банав, михомот бейтшан, и сняли тело Шауля и тела сыновей со стен Бейтшана, воевал Явыша, и пришли в Явыш, в Исрифу, там-шам, и сожгли их там. Непонятно, да, что сожгли. Действительно, есть обычай сжигать тела. Некоторые говорят, что сожгли только воинские принадлежности, что самих царей не сжигали. Тем не менее, устойчиво через Танах, и мы знаем, с Ближнего Востока, шла традиция, что царей сжигают. В Икхойта Атматыгим, и взяли кости их, в Икеру Тахата Эшель, в Явеша. И это там еще одна из причин думать, что все-таки только оружие сжигали. Написано, а кости взяли и посадили, похоронили их под дубом, в Явеше, в Яцуму Шиват Ямим, и устроили пост 7 дней. Это традиционные 7 дней траура в Израиле. Так, собственно говоря, закончил свою жизнь царь Шауль. А мы так заканчиваем читать первую книгу Шмуэля, как говорится, сильно-сильно и еще сильнее хазак-хазак ванитхазек. Это была последняя, 31 глава книги Шмуэля. Горькая глава. Саул был важной первой фигурой. Саул ведь не был экспериментным или расходным до прихода Давида. Не похоже на Всевышнего устраивать такие эксперименты или какой-то такой пилотный проект. Я думаю, что Шаул был поставлен царем для того, чтобы царствовать, и Шаул имел все возможности, чтобы царствовать. Ну, что получилось? Ведь на самом деле, давайте представим себе, что представьте себе, что вы не читали Библию. Трудно представить, но подумайте на минуту. И вам сказали собраться в таком-то месте с народом, ждать пророка Ильяу, и затем его нет и нет. А вражеская сторона усиливается, ваш лагерь начинает разбегаться, и нужно что-то делать. Невозможно что-то делать. Этот Ильяу задерживается. Может быть, все он говорит, смс-ку послать ему нельзя, позвонить ему нельзя, может, с ним что-то случилось, мы не знаем. Это первый опыт. И царь что делать, что он сделал? Он обратился ко Всевышнему. Все, что он как бы сделал, это обратился ко Всевышнему. Он принес жертвы, тут же появляется пророк, и тут же его обвиняет. Теперь представьте себе, вы не читали Библию, вы не знаете, что как только вы принесли жертвы, вас обвинят. Ваши действия, что бы вы сделали, чтобы народ не разбежался. А народ еще не такой верный, не все слышали от пророка обетование и так далее. И каждый говорит, вы как хотите, ждите. Ждите кого-то, а я пошел домой. Очень сложно, вообще так сложно принять правильное решение. В прошлый раз спрашивал меня сестра, что делать, когда Бог не отвечает? Я сказал, что-то делать. И вот Шауль он как раз, да, что-то делает. А что ему оставалось? И он, что он делает? Он обращается к Богу, приносит Богу жертвоприношение. И это оказывается неправильным действием. За это одна из причин, по которым его царство отвергается другому. Понятно, что не само действие стало причиной, а что-то внутреннее, кто-то внутри Шауля не так. Но если мы снова зададимся вопросом, а как бы мы действовали? Не спешите отвечать, как человек, знающий Библию. Попробуйте ответить, как человек Библии, не знающий. Все непросто. У Шауля стояли непростые испытания. Он реально испытывался как царь. Он реально был поставлен как царь. С него и спрашивалось, как с царя. И проблема в том, что это иногда страшно жестко, но это ни в коем смысле не какой-то такой, как это сказать, эксперимент или расходник. А можно эту историю Шауля и Давида, как историю Каина, Авеля, Ишмаэля, Исаака, что сначала семя должно быть не совсем пригодное? Не очень подходит, потому что Шауль не затевал ничего плохого. Шауль делал, как он умел, да. Можно сказать, да, сначала выходит что-то недостойное, потом достойное. Но Шауль-то не Каин. И Шауль не Ишмаэль, он от народа Израиля никуда не уходил. Вот он, Шауль, он всегда тут. Он воевал с филистимлянами, он вел народ к победе, побеждал неоднократно, был любим народом. То есть в чем-то он ошибался, во многом он ошибался. Но сопоставлять его с Ишмаэлем, который отошел от народа, с Каином, который, ну, вообще, Каин, конечно, в родословии Машиаха, да, но только таким очень сильно кривым путем. Нет, я не думаю, что так можно сравнивать. Но хотя, конечно, Писание открыто для комментирования, и каждый может любые параллели проводить. Снова повторю, параллели, они и комментарии будут говорить про того, кто их проводит. Плохо они будут говорить? Не скажу, может быть, и хорошо, но я такой параллели не вижу. Отрубить голову может означать, что филистимляне взяли власть над Израилем, но промахнулись, так как уже был помазан Давид. Отрубить голову – это просто издевательство в данном случае. Принести голову, ведь и Давид взял голову у Голиафа. Это, так сказать, как взять такой трофей, окончательный символ победы. Но в том, что да, филистимляне промахнулись, в том, что это не голова царя, но да, они взяли голову очень крутого воина, но не царя. Почему-то мне всегда жалко Шауля, я понимаю его, так как человечески чистый, просто до слез его жалко. Почему все с ним так произошло, ведь он избранник? Мне тоже всегда очень сильно жалко Шауля. Более того, я знаю, как бы, ну, для многих людей, даже споры семейные, да, один израильский писатель написал книгу о том, как его родители, папа с мамой, спорят один со стороны, один за Давида, а одна за Шауля. Шауля действительно жалко, потому что он был первым, и, как сказать, трудно было не наделать ошибок. Про кого из правителей, про кого из властителей мы можем сказать, что не наделали ошибок? Мы сами, давайте скажем, не как цари, как родители, как начальники, как водители на дороге, тоже постоянно делаем какие-то ошибки. Жалко до слез, да, согласен. Иногда он просто не готов был слушать. Иногда человек думает, что если он избранник, то ему можно слишком много. Или его как бы, или он равен тому, кто его избрал. Очень много ловушек здесь есть. В некоторых из этих ловушек Шауль попал. От этого его не меньше жалко. Снова представь себя на место Шауля. Страшно. Царь Саул и потом Давид. Давид, а Бог прощал и миловал, а Саула погубил. Все дело в состоянии сердца. Давид тоже совершал тяжелые грехи. Саул был даже более политичным. Саул совершал меньше грехи, чем Давид. Саул не нагрешил настолько, насколько нагрешил Давид. Ну, что сделал Саул? Сделал много чего, да, но не сравнить с тем, что сделал Давид. У Шауля нету, может быть, такого индикатора, все-таки, несмотря ни на что, из любой грязи, из любого состояния смотреть на Всевышнего. Вот то и может быть такого желания, как у Давида, который говорит, а мне хорошо быть близко к Господу. Может быть, вот этого Шауля не хватало. То есть Шауль получил работу, и ему хочется быть подальше от начальства. А Давид чувствует работу как возможность быть со своим небесным начальством вместе. Может быть, это такая основная разница. А старались на работе оба, оба хорошо. Какой добрый урок смерти царя и его сыновей? То, что они, несмотря на знание поражений, не отступили, не сдались, а смело положили жизнь за народ, сохраняя верность и предназначение. Да, конечно, у Шауля была возможность уйти. Как так бежать? Очень многие правители улетают сегодня, бросают свои страны, бегут со своих стран. Ну, это очень часто случается. И особенно, когда шансов-то никаких нет. То есть Шауль и его сыновья понимали, что они идут умирать даже не за народ, а вместе с народом. Но вот эта внутренняя готовность умереть за народ вместе с народом у них есть. Они не уклонисты, они понимают, что это их служба, их служение, вот и идут воевать. В наши времена цари не сильно воевать ходят. Ну. По книге Йова есть тут вопрос. На сайте можно найти комментарий на книгу Йова. Там подробно разобраны все главы. Вроде бы вот ответили на все вопросы. Я прошу прощения, еще иногда тяжело говорить. Завтра на том же месте, в тот же час. Всем благословений, всех очень-очень рад видеть. Шалом.